Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами этот час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 15 декабря, сегодня говорим о таком. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил сегодня днем в Телеграме, что армия России три дня подряд совершает около 80 штурмовых действий ежесуточно в зоне его ответственности, большинство из них на Донецком направлении. Цитата. «Штурмовые группы в основном до 20 человек. Действуют в частности при поддержке бронетехники. Вчера снова произошло увеличение количества авиаударов. Враг применяет авиабомбы», отметил бригадный генерал. В зоне ответственности Тарнавского Авдеевка, Маринка, Угледар и Работина. Именно на первых двух направлениях, это запад от оккупированного Донецка, украинский генштаб фиксирует обострение уже несколько суток. Утром сегодняшнего дня ведомство сообщило о более чем 60-ках атак, причем сама Маринка в отчетах уже не фигурирует. Судя по карте Deep State, город на 96% оккупирован россиянами. Сложная ситуация под Авдеевкой. Американский институт изучения войны зафиксировал 14 декабря новое продвижение оккупантов в районе Степного к северо-западу от города. Российские военкоры утверждали, что Россия якобы уже закрепляется на юго-восточных окраинах Авдеевки в районе улицы Колосова, однако подтверждения этому аналитики не нашли. В студии поговорим о том, на что рассчитывают оккупанты, три дня подряд ведя такое количество атак к западу от Донецка. Чем грозит ВСУ потеря Маринки? И есть ли способ остановить медленное продвижение оккупантов на Донбассе? С нами сегодня будут военные эксперты, бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маламуш, военно-морской эксперт военного портала Defense Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий. Ну а также детальнее узнаем от моей коллеги Ольги Кацан, почему так опасны для ВСУ ночные FPV-дроны и как с ними бороться. И как Россия копалась вокруг Донецка во время полномасштабного вторжения. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире. Звоните на номер 0800 300 403 и пишите на Viber. Плюс 38 095 151 95 05. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, если хотите сказать нашей команде спасибо. Сначала фронт.
Бахмут. Российские войска атаковали Ивановское на трассе Бахмут-Константиновка, а на южном фланге – Андреевку и Клещеевку. Авиаудары нанесены по Ивановскому, Андреевке и Торецку. Агрессору удалось вернуть контроль над терриконом шахты Гагарина в Горловке, который украинская 24-я бригада взяла в начале недели. Западный край Донецка. Армия Украины отбила атаки на Степовое, Новобахмутовку, Северное, Первомайское, Невельское и Авдеевку. Дипстейт говорит о продвижении россиян в Степовом и Невельском. На Марьинском участке атаки были направлены на Новомихайловку. Марьинка в сводке генштаба 14 и 15 декабря отсутствует. На карте Дипстейт в серой зоне остается одна улица на западе городка. По Авдеевке, Георгиевке, Новомихайловке нанесены авиаудары. Лиман, Кременная, Купянск. Отбиты 15 штурмов Синьковки. В одном из них российские войска потеряли как минимум 5 из 9 единиц бронетехники, которые участвовали в штурме. Также агрессор атаковал Терны. По обоим селам, а также Серебрянскому лесу, била авиация. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, агрессор наступательных действий не проводил.
Ну и покажем детальнее бой под Синьковкой, где Россия потеряла бронеколонну. Видео из социальных сетей подтвердило издание «Милитарный». На нем российские войска идут в атаку колонной из 9 единиц бронетехники. Она должна была доставить пехоту в село и прикрывать атаку на украинские позиции. Колонна подошла к окраинам Синьковки, но украинским военным удалось поразить 3 БМП на подступах к селу. Еще одну бронемашину и танк обезвредили уже во время боя за населенный пункт. «Милитарный» добавляет, что одного российского военного во время отступления зацепила своя же БМП и тащила его за собой. Российские силы начали массово использовать дроны с тепловизорами и камерами, позволяющими видеть цель в темноте, чтобы атаковать украинские позиции ночью. Мы уже коротко рассказывали о том, что у украинских защитников появилась такая проблема. По всему видно, что россияне поставили ночные дроны на конвейер. Закупили партию этих ночных камер в Китае. Это оказалось очень эффективно, и они продолжили серийное производство беспилотников для ночных атак. Чем опасны такие дроны, как они работают, как Украина им противодействует, спросим у моей коллеги Ольги Кацан, она разбиралась в этой технике. Оля, привет.
Привет.
Оля, как работают эти ночные беспилотники и почему это такая проблема для ВСУ?
Ну, власне, нічні безпілотники, вони дозволяють бачити ціль у темряві, і технологія для цього може бути або у вигляді аналогової нічної камери, або у вигляді тепловізора. Камера може бути різною, може бути така, яка бачить або у сутінках, або при місячному світлі, або більш дорожча, яка дозволяє розглядати об'єкти в темряві. Така технологія робить дрон дорожчим, але вона дозволяє несподівано завдавати удару по позиціям або по техніці саме під покровом ночі, і тому противник активізував її використання. Чим це небезпечно? Тим, що саме вночі відбувається ротація військових, пересування техніки, поповнення боєприпасів. Тобто дрони з нічним баченням, вони оці всі процеси, які мали відбуватися невидимими, вони стають видимими для ворога. І таким чином бійці українських сил оборони стають більш вразливими.
Оль, ну, а, понятно, цепляют они вот эти вот беспилотники, летают на них ночью. Какая тактика? Как они их именно используют?
Ну, власне, я тут ще хотіла б сказати, що це не нова технологія, адаптація безпілотників для використання вночі. Обидві сторони використовували її раніше, але це були радше такі тренувальні тестові вильоти, вони були одиничними. І військові ще місяць тому говорили, що це специфіка, до якої треба бути готовими саме до масового використання. Я запитувала про мету використання цих безпілотників у аналітика Defense Express Івана Кричевського і у командира зводу ударних БПЛА 59-ї бригади. І вони кажуть, що йдеться про такий комплекс. Тобто безпілотники можуть, ними можуть закидати військових для того, щоб створювати напругу, але також ними можуть заміняти артилерію російські військові. Але експерти кажуть, що у російських сил ставка на дрони не є абсолютною, тобто це швидше такий імпровізований метод, поки вони поновлюють свої можливості у сфері класичного озброєння. І ще, власне, Андрій Серган, який очолює роту ударних БПЛА, сказав, що використання цих безпілотників збільшилося в рази, і якщо на цій смузі, де, власне, його бригада тримає лінію оборони, то вони тримаються, бо мають досить якісні реби, хороших спеціалістів, то інші бригади, за його спостереженнями, можуть доволі сильно від цього страждати. І Іван Кричевський також припускає, що рівень уваги до цієї зброї пов'язаний із медійною увагою до Бахмутського напрямку, тому що саме тут росіяни найбільш активно використовують нічні дрони камікадзе. І також варто додати, що військові говорять, що російська армія розуміє потенціал нічних дронів, тому і нарощує їх на потужність.
Є ли такі дрони у України?
Такі дрони є, але їхнє виробництво не масове. Військові кажуть, що забезпечує ними волонтери і що вони лежать більше на плечах розробників і інженерів. Українські розробники, ну, серед українських розробок це одиниці, і за словами військових, такі безпілотники не стоять зараз на озброєнні. Максимум, що може зробити держава, це закупити мавіки або аутели з нічними камерами, але треба розуміти, що це цивільні дрони. І також, коли я запитувала про військові розробки військових, то говорили, що йдеться про одиниць, яких просто недостатньо для того, щоб покрити лінію фронту у 4000 кілометрів. І проблема, як кажуть військові, полягає не лише в наявності цих нічних дронів, а й у необхідності України нарощувати засоби захисту від них, використовувати той же РЕБ. І це впирається не лише у фінансування, а й у відсутність фахівців і у відсутність часу, тому що це змагання, воно відбувається у технологіях просто постійно, просто щосекунди. І Іван Кричевський, наприклад, каже, що ситуація з нічними дронами в Україні не набагато гірша, ніж у росіян, але, власне, військові досить занепокоєні цими, кажуть, що основний метод боротьби з нічними дронами – це знищення екіпажів, зокрема за допомогою РЕБ, тобто нам потрібно нарощувати свою систему виробництва і РЕБів, і дронів загалом.
Ну вот недавно на сайте Украинской службы радио «Свобода» во вкладке «Донбасс» вышло два больших материала о РЭБ, да, системах радиоэлектронной борьбы. Для многих из нашей аудитории, наверное, это такая новинка, да, и такая непонятная аббревиатура. Мы там попытались вот доступно максимально объяснить, что из себя представляет этот, по сути, самый технологичный вид вооружений, опираясь на предложение главкома Валерия Залужного в его статье для The Economist. Толя, спасибо тебе большое. Ольга Кацан включалась к нам в эфир. В Мариуполе ночью был прилет по вероятному расположению российских войск. В городе прогремели два взрыва, заявили в горсовете. Начался большой пожар. По сообщениям российских и украинских источников, прилетели именно ракеты. Оккупационная администрация Донецка говорит как минимум о трех. Как сообщил советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко, первое попадание было в бетонный завод, а второе по территории Запорт-Сити, где российские военные размещали технику и части систем ПВО. Официально украинские военные пока не комментировали этот ракетный удар. Как Россия копалась вокруг Донецка? В этом году больше говорили о фортификациях агрессора на Южном фронте, но на самом деле и возле Донецка войска России выстроили некоторые новые элементы своей обороны. Где и зачем, расскажет Татьяна Кубович.
Россия опасалась наступления ВСУ на Донецке. Скорее всего, так активно пошла на Авдеевку, в том числе, чтобы снять для себя эту угрозу. Спутниковые снимки Planet Labs, которые есть в распоряжении схем, показывают. Примерно с декабря 2022 до весны 2023 Россия построила линию зубов дракона и окопов здесь. Это широкое поле еще с предыдущего этапа войны считалось наиболее вероятным путем для наступления Украины на Донецк. А вот другой участок, ближе к ДАПу. Это новая линия, раньше ее не было. Здесь Россия, кроме того, обустроила какие-то огневые точки, возможно, ЗРК, в насыпи, под которыми размещаются бывшие советские бункеры ПВО. Эти огневые точки, в конце концов, Украина уничтожила FPV-дронами. Вообще, вся система окопов, блиндажей и огневых точек по западному краю Донецка сформировалась еще в начале российской кампании на Донбассе. И, в общем-то, фортификаций здесь хватало. Тут шли очень активные бои в 2014-2015. Позже Украина и Россия основательно здесь закрепились, и фронт не двигался. Но в конце 2022-го Россия, похоже, почувствовала угрозу и начала копать. 11 сентября 2023-го силам обороны удалось освободить часть опытного, поскольку линия фронта здесь очень стабильно, такое неожиданное продвижение под Донецком обратило на себя большое внимание. В опытное мгновенно отправилась съемочная группа российского телевидения. В сюжете пропаганда уверяла россиян, что ни одна позиция не потеряна.
Враг сделал попытки наступления, уже стоят возле аэропорта.
Риторика российского военного в кадре «Россия-1» говорила о том, чего именно опасается агрессор – приближение ВСУ к Донецкому аэропорту. Кроме новых окопов и зубов дракона, укрепления армии РФ здесь ложатся на систему трасс и развязок в районе Спартака, Авдеевки, Ясиноватой и чуть западнее Песок и Первомайского. Даже там, где, кажется, под Донецком бескрайние поля, уже рядом начинается урбанизированная местность.
Владелец пекарни в Светогорске Владимир Падалко пережил уже две российские оккупации. Сначала его пекарня располагалась в Горловке, но оттуда ему пришлось уехать в 2014 году после начала оккупации России города. Второй раз его дом уже в Светогорске оккупировали в июне 2022-го. Сейчас он восстановил свой бизнес и показал в настоящем времени, как работают. К слову, сейчас в Донецкой области работает лишь 12 пекарен, поэтому каждая из них очень ценная.
Здесь рождается хлеб. Булочки, батоны, багеты и его любимый кирпичик.
В детстве он всегда был, я понял, мы тоже жили в селе, и у нас кирпичик был, и вот просто вкусство детства.
Есть секреты производства.
Ну, тебе это никто не выдает.
В хлебопекарне Артема два десятка сотрудников. Это одно из немногих работающих предприятий в округе. Со своим домом Артем попрощался дважды. Впервые после событий 2014 года.
Горловку оккупировали, и мы выехали из Горловки. Решили построить хлебопекарню. Потому что как бы хлеба здесь не хватало в городе.
Сам выпекал. И как бы нормально. Ну, научился, как бы все, потом уже обучал здесь местных людей, обучали мы. Первые два года вообще ничего не было здесь. Ни прибыли, ничего, мы строили все первое, что с нуля. А хлеб такое втягивает. Вот ты вроде уже готов остановиться, но потом отходишь, и тебе оно хочется. Мы думали, ну вот уже все, слава богу, уже мы начали немножко зарабатывать, немножко на ноги становиться. Ну, и опять нас посадили, на колени поставили опять.
Второй раз, когда его дом оккупировали в июне 2022-го.
Святогорск пробыл в оккупации несколько месяцев. По сути, передовая проходила по реке, которая омывает город. И в ходе контрнаступления прошлой осенью украинские военные оттеснили российские войска от города. И уже больше года Святогорск пытается вернуться к мирной жизни.
Теперь здесь сожженные магазины чередуются с уцелевшими. На время боев из города выехало большинство населения и вернулись не все.
Надо крепиться, жду детей и внуков увидеть. Ну, те в Ужгороде, да, а те... Еще забыла, куда это склероз, а склероз сказала не лечить. Так что будьте здоровы.
В городе довольно быстро восстановили свет, начали работать коммунальные службы, но все предприятия закрылись. В Донецкой области полностью, либо частично остановлено около 40% предприятий. Еще почти 40% работают не на полную мощность.
А? Восстановить можно будет?
Да восстановят люди, конечно. Да. Жизнь, она же не стоит на месте.
На время оккупации Артем тоже выехал в Днепр. В родной цех он вернулся через несколько дней после освобождения города.
Это было ужас.
Ну, тогда здание, которое и магазин. Вообще все сгорело полностью. Генератор сгорел, все, что было, все сгорело.
Надо было работать. И люди приехали, люди голодные. Мы когда делали первую выпечку, чуть не драка была. Выпекали 300-400 буханок через день. Громаде выдавали, чтобы раздавали хлеб.
Пекаре пришлось искать новых, говорит Артем. Не все работники вернулись домой. Кроме профессиональных качеств, к желающим работать здесь есть отдельные требования.
Хлеб не любит, когда плохие мысли в голове.
А здесь как бы уже надо вложить душу. Даже вот, если приходит тестомес без настроения, то я говорю, ну, давай что-то делай, потому что хлеба не будет у нас. Батон, вот уже, я говорю, так, переделаем.
А почем это видно?
Ну, форма не такая, или он не поднимается. То есть, ну, хлеб это как живое.
Батон.
Батон. Кожен зліпок має важити.
Конечно, 400-500 грам.
А ви отак прям рукою відчуваєте вагу?
Конечно.
Сейчас в Донецкой области работают лишь 12 пекарень. Не все предприниматели готовы вкладывать деньги в недешевое производство возле передовой. Артем говорит, он тоже думал, стоит ли продолжать. Сумму ремонта разбитых цехов он даже не озвучивает, чтобы не портить настроение. Кроме того, сейчас линия фронта опять начала двигаться, и опасения усиливаются. Прибыль небольшая, затрат много, логистика сложная. Все мосты в город разрушены, работает лишь один понтон. Но каждый раз во время сомнений Артем вдыхает запах своего детства. Свежего хлеба только из печи.
Вот берите теплый кирпичик.
Так, а ну давайте, пробуем.
Ты думаешь, все, зачем это все делаю, не дай бог опять вернуться, думаешь, сегодня ничего не будешь делать. Ну, сегодня просыпаешься, думаешь, нет. Ну, так это надо сделать. Как бы можно было не восстанавливать, мне просто... Так научили, что нужно, чтобы было все порядочно.
Да вы пробуете этот кирпичик. Что вы вспоминаете?
Детство.
Правда, да?
Да.
Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил сегодня днем в Телеграме, что армия России 3 дня подряд совершает около 80 штурмовых действий ежесуточно в зоне его ответственности, большинство из них на Донецком направлении. В зоне ответственности Тарнавского, напомню, Авдеевка, Маринка, Угледар и Работина, именно на первых двух направлениях, это запад от оккупированного Донецка, украинский генштаб фиксирует обострение уже несколько суток. Утром сегодняшнего дня ведомство сообщило о более чем 60 атаках там, причем сама Маринка в отчетах уже не фигурирует. Судя по карте Deep State, город уже на 96% оккупирован россиянами. Но сложной ситуации под Авдеевкой. Американский институт изучения войны зафиксировал 14 декабря новое продвижение оккупанта в районе Степного к северо-западу от города. Российские военкоры также утверждали, что Россия якобы уже закрепляется на юго-восточных окраинах Авдеевки в районе улицы Колосова. Однако подтверждения этому аналитики не нашли. С нами военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маламуш. Николай Григорьевич, добрый вечер.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Николай Григорьевич, на что рассчитывают оккупанты, вот 3 дня подряд ведя такое количество атак к западу от Донецка? Ну, там, что-то это значит, скорее всего, да?
Тут, значит, конкретно, мы уже давно знаем ситуацию, Путин конкретно поставил задачу захватить Авдеевку, Маринку, и, соответственно, развивать наступление на Купянство-Криминая, ну и, понятно, держать Бахмут. И, конечно, усиливать позиции по работе, чтобы мы не пробили именно этот коридор аж до Мелитополя. Вот это стратегические задачи. Но Авдеевка, ну рядом Маринка, это задача номер один, которую Путин, как сказал Песков, контролирует ежечасно. То есть ему сейчас для престижа нужно хотя бы завоевать один город. Они сначала думали, что это будет Купинское направление, но не вышло. Хотя бросили 110 тысяч. Сейчас 40-42 тысячи оккупантов работают на Авдеевском направлении, более узкий участок, но бросают все. И спецназы, и наемников, и мобиков, как мы говорим. Вот, соответственно, спецпроизведения Главного управления разведки для того, чтобы в определенных ситуациях пробивать именно направление движения вот, за счет именно мобилизованных, а затем действуют профессионалы. По 20-25 человек, 10 человек. Вот такая сейчас тактика под поддержкой именно артиллерии, авиации, соответственно, ракетных систем. Вот они комплексно работают. Учитывая тактику ведения наступательных операций под Бахмутом, в других местах, они сейчас пытаются продвигаться по определенным направлениям. Мы видим, конечно, это Степное, это один из таких активных участков, где они движутся, чтобы замкнуть кольцо. С другой стороны, конечно, продвигаются по промзоне, постепенно зашли, но далеко не продвинулись. Конечно, основной объект – коксохимический комбинат. Сейчас мы там мощно стоим, и движения никакого нет. Но в определенных ситуациях у них, конечно, по 200-300 метров они ежедневно или передвигаются, и мы маневрируем в этом формате. Вот, да, где-то мы должны и немного отступить, с другой стороны сманеврировать и провести контратаки. Как помним, буквально на днях провели контратаку по освобождению снова Дерикона, который там они якобы держали под контролем. То есть это держать очень сложно, потому что они пытаются создать 10-кратный перевес. Вот 45 тысяч, это большое группирование. Поддержка еще идет, несколько бригад они подтянули туда. Вот несколько подразделений именно наемников. Ну и, конечно, тут нет ограничения боеприпасов и техники. Хотя в других секторах уже есть определенный дефицит. Поэтому выполняют задачу лично Путина. Потому такое напряжение. Со стороны, так сказать, стратегии военной, Авдеевка особого значения не имеет. А в военно-политическом плане это для Путина момент истины. Он хотел это сделать до вчерашнего дня. Эта задача ставилась, чтобы до его выступления перед условно россиянами, то он же уже рассказывал о каких-то победах и, соответственно, провале наших вооруженных сил в плане контрнаступления. Он вчера об этом говорил, но примеру привести не мог. Кто-то рассказывал в Херсоне, что там кто-то отошел куда-то и тому подобное. А что тут какие-то успехи, он ничего не мог сказать реально конкретно. Или рассказывал какие-то перспективы, которые они имеют по завершению спецоперации. Но все решается конкретно на фронте. Мы видим за этот год не то, что не продвинулся, мы продвинулись по многим ситуациям и в этих регионах держим позицию. И самое главное, выполняя очень такую самую важную стратегическую задачу, это уничтожаем резервы. Каждый день 1100, 1200, 1300, 800, то есть минимум, мы говорим, 1000, это уничтожено представителя врага, минимум такое же количество и раненых. Если мы говорим месяц, посчитаем в таком формате, это 60 тысяч. Даже большая развернутая бригада России, 6 тысяч, 10 бригад. Это мощный подрыв обороноспособности России. И основная ситуация по уничтожению сил и средств противника решается возле Авдеевки. Да, мы ее держим до конца. Да, мы также имеем тяжелейшие условия там, как говорят, общаясь с командиром бригад и батальонов. Но мы все-таки стоим очень четко. Не показатель, что где-то сманеврировали, где-то отошли. Это не является показателем. Это условие для того, чтобы сохранить и наших бойцов, избрать более эффективные позиции, уйти от прямых огневых кинжальных ударов противника. Это тоже правильная тактика. Я думаю, что эту позицию еще будем держать дальше, пока еще имеется тяжелый, но логистический путь для поддержки наших бойцов в этом, так сказать, секторе, особенно в самой Авдеевке. Точно так же по другим направлениям не оставляют, конечно, они выполняют задачу по Купянску и этот весь регион. Особенно задача стоит для того, чтобы продвинуться по Харьковской области и даже выйти на Харьков. Вот сейчас жестко стоят задачи все-таки пробивать эти позиции, сломать наши линии обороны и к концу года, начало следующего года, как они поставили задачу, выходить уже на формат широкомасштабной наступательной операции. Перспектив нет. Даже 110 тысяч, которые они туда бросили в свое время, и одну танковую армию, несколько дивизий танковых, включая Кантемировскую, не решили задачи. Продвинулись вперед, мы дальше отбросили, опять пытаются наступать, опять создают предпосылки к контратакам большим. Мы сделали укрепрайоны, включая, так сказать, Купянск, и, соответственно, это уже будет модель даже круговой обороны на случай, так сказать, различных сценариев боевых действий. Вот. Но Бахмут – это для Путина уже военно-политический формат операции, потому что Бахмут, он еще в прошлом году, и этот стал как номер один в плане захвата. И уже на всех совещаниях, помним, несколько, 3-5 месяцев назад кричал, что мы тут имеем успех, захватили Бахмут. Потерять сегодня его, это будет удар, я прямо скажу, по военно-политическому престижу Путина и режима. То он даже не удержал такой город знаковый, который звучал на всех мировых СМИ. Я не говорю среди россиян, украинцы, понятно, это наш форпост основной. Поэтому бросаются дополнительные силы туда. Но я скажу, резервы исчерпаемы. Многие эксперты, там и военные, там и наши коллеги за рубежа, говорят, там в них не мерено. Нет, мерено. Я знаю хорошо Россию. руководитель, включающий Путина, и военный контингент. Вот такие потери профессиональных частей, это, как правило, мы уничтожили за этот период профессиональную часть армии на 90%. Это очень мощный удар. Восполнить в количественном плане можно. Там Путин рассказал 600 тысяч, но мы говорим где-то 420-430 тысяч. Вот. Но это уже не регулярные части. Есть отдельные части, действительно, ВДВ, есть, соответственно, спецназы, есть более-менее подготовленные наемники, там они отбирали их среди военнослужащих, которые имеют опыт, но и мотивацию определенную денежную, как правило. Но это небольшая часть. Основная часть, конечно, призванные или взятые по контракту под давлением. Вот это контингент, который сегодня работает там. Ну, бросают большое количество техники, вооружения, потому что всю экономику перевели на военный лад. 24/7 работают, ремонтируют старые танки, БТР, БМП. Только 10% новых, потому что наши командиры, да нет, есть и новые. Есть, конечно, новые, но их очень небольшое количество. Тем более комплектующие тяжело добываются контрабандным путем, особенно высокоточная, так сказать, система наведения, система идентификации, система радиолокации, система, так сказать, оптика техническая, которая обеспечивает и эффективность ведения наступательных операций, огневого, так сказать, боя, ну и, соответственно, контратак в процессе, так сказать, наших наступательных операций. То есть ситуация сложная, но мы все-таки владеем по всему фронту и в таких горячих точках системно по планам противника за счет нашей разведки, стратегической разведки наших союзников, радиотехнической, космической разведки, которая поступает нам в режиме онлайн. Это дает перспективу все-таки заранее готовиться и планировать операции по и обороне, активной обороне, а когда необходимо, и контратак.
Господин Маломуш, ну а все-таки на что они рассчитывают? Что, истощить силы обороны в Авдеевке вот такими беспрерывными атаками? Тактику, как вы их опишете?
Традиционная система – это уничтожать укрепрайон полностью, это здание, сооружение, подрывать именно очень мощными управляемыми авиабомбами и коксохимием, окружить, создав условия, так сказать, ограничения получения боеприпасов, других средств, и, соответственно, понуждать сдачи, типа мариупольский вариант. Но тут уже этот вариант не пройдет, потому что мы непосредственно соприкосновение не только в плане нахождения наших сил в Авдеевке, но мы же работаем и с флангов, мы можем ударить по ним из тыла, то есть это еще одна тема, но это задача Генштаба. Сегодня мы не будем говорить о конкретных возможностях наших сил, вот, но Генштаб также видит эту проблему, и тут неожиданно многие ситуации могут быть. После Авдеевки, Бахмута или других местах, вдруг, так сказать, вот эти все массовые атаки, которые есть, могут превратиться в мощное поражение. Когда мы подготовим очень нестандартно стратегическую операцию в этом же регионе и ударим с тыла, а то еще с флангов, может быть такой разгром и такое бегство, то перспектива будет не каких-то завоевания города, а тем более Донецкой и Луганской области, как сказал Путин, до конца года, а наоборот, освобождение этих территорий. Поэтому тут война. Тут гадать по одной схеме невозможно. Вот различные варианты, но сейчас противник ставит задачу все положить, а Авдеевку взять. Потому что тут даже не военный аспект, то стратегии военные хотят взять как бы такой очень мощный укрепрайон. Нет. Это большое значение даже для российских войск не имеет. Это конкретные амбиции Путина. И они пытаются, несмотря ни на потери какие, никакие затраты, которые они сейчас там несут, они ведут. Но еще раз подчеркиваю, большая концентрация у вас под Авдеевкой, под Бахмутом, под Купянском и под другими направлениями, Баренко, например, это и мишени для наших войск, и для нашей артиллерии, ракетных систем, новейших систем. Это вот правильно ребята говорят. Появляются танки, мы их уже жуем. Это сжигается теми системами, а у нас их разные. Начиная, так сказать, от простых еще советских, соответственно, различных тем, типа джавелинов, вот, и других видов, и беспилотники, и ракетные системы, и артиллерия противотанковая, и другие средства. То есть это то, что сейчас могут уничтожать большие резервы. Не может Россия прямо при таких потерях быстро их нарастить. Даже при больших мобресурсах. Не такая большая Россия, что 140 миллионов, потому что 3,5 миллиона уже выехало. Где-то 1,5 миллиона они уже где-то там рассосались по территории России. Держать всю территорию России под контролем, это десятки тысяч километров, хотя бы границы. Я уже не говорю, так сказать, особо опасные направления. Это не только Украина, это страны НАТО. Для этого нужно еще несколько миллионов людей. И пограничников, Росгвардии, и вооруженных сил. Растянуть это невозможно. Путин хорохорился вчера, я просто знаю лично. Это, так знаете, вот еще от того, что он видит, что проигрыш может быть системный. Ну, нужно показать, что есть силы, есть средства. Он готов до активной долгой войны, 2 минимум года, и он завершит какую-то спецоперацию. Не завершит. Ему это не удалось. Мы ему это говорили 24 февраля. Ты начал войну против украинского народа. Его народ не победит. А это будет конец твоего режима. Тяжелый, через большие жертвы, сотни миллионов тысяч, как мы и видим сейчас. Но перспектив нет. Тем более мы дальше будем работать уже не только в плане обороны и активной обороны, как говорится, затяжной формат, а подготовка и формирование стратегических наступательных операций. Но я думаю, это будет очередной этап. Это зима, весна, лето следующего года.
А вы что, верите вот публикацию Bild, да, говорить о том, что Путин будет вести вот войну еще 2 года?
Я не верю в эту ситуацию, потому что, во-первых, Путин не имеет таких ресурсов, это одна ситуация, чтобы активно вести такую операцию, даже после избрания. Просто мы же видим, какая обстановка в России. Глубинно. Даже от деревни до Москвы, Санкт-Петербурга уже начинаются тенденции неподдержки войны. И уже высказываются за прекращение. Часть именно, ну если мы говорим даже, давайте на Левада-центр, 70% за то, чтобы прекратить войну, 35% уже говорят, что чтобы просто вывести войска со всех территорий Украины. Это большое количество. Даже пассивного протестного электората 15% это уже много. Это 35%. Это уже не согласны с позицией оккупации, потому что предполагают, что война может принести громадные потери России и каждой семье. В первую очередь убитыми, ранеными, экономический формат. А тогда то, что Путин сейчас говорит, поднимается весь мир, особенно западный. А победить вот в таком формате чрезвычайно сложно или невозможно. А мы в этой ситуации будем иметь и стратегическую поддержку. Изменение стратегии на поле боя, считаю это порох, как Залужного, как он говорит, какой-то порох нужно придумать. Это новая стратегия, не только оборонительная и уничтожение резервов, а активная, неожиданная для врага, комплексные операции. Это и удары не по минным полям из Зова Дракона, а в других секторах. Это удары с тыла, с флангов сил специальных операций. Это уничтожение глубоких резервов, теми системами, которые имеем западными и украинскими, до 300 километров. Это поле от 0 до 80 километров, Хаймерсы, 270-ки, ракетные системы САУ, которые бьют до 60 километров. Это очистить эту территорию, включая все ресурсы. И военные, и склады, и боеприпасы. Вот и, соответственно, не тактика штурмов укрепрайонов, а тактика выхода на другие рубежи. И удары с флангов, с тыла – это очень эффективная тактика. А без подразделения сил специальных операций – это несколько десятков тысяч. Но действовать одномоментно в тылах, флангов – это то, что сейчас, я думаю, будет на часе, как говорят. Это очень серьезное изменение ситуации с другими составляющими. Это все-таки поставка вооружения и техники, включая F-16. Она все-таки будет в ближайшие 3-4 месяца. Это наши ВПК, которые постепенно разворачивают работу. Это беспилотники, которые могут запускать по России. Это ракеты, которые могут запускать также по России, по всем объектам, особенно важным. Пусковым установкам, например, те же Эскандеров, аэродромов, там где МиГ-31М, там где Ту-160, там где Ту-90. Соответственно, пусковые установки беспилотников, удары по системам Триумф-С, 400. Мы уже 2 уничтожили на территории Кремля, а это территории России, чтобы они не запускали за несколько секунд по нашим цивильным объектам и энергетической инфраструктуре, и по гражданам Украины. Это то, что ждет системное изменение характера войны, качества войны и, соответственно, технологический уровень, который обеспечит это все продвижение вперед.
Николай Григорьевич, давайте вернемся к карте боевых действий. Все-таки еще, да, вот интересно ваше мнение. Судя по всему, Украина потеряла временно контроль над Мариинкой, 96% оккупировано ее. Ну, это вот в контексте наступления общего России к западу Донецка. Чем грозит ВСУ в военном плане потеря Мариинки? Или это опять политический такой больше сигнал, да, то, что нужно именно Путину?
Ну, Путин хотя бы большой, небольшой населенный пункт нужно обозначить. Потому что Мариинка это более легкий вариант был. Они также бросили туда все свои средства. Но дальше как мы оцениваем военные нашими ребятами, и, соответственно, даже иностранные наши коллеги, вот, четко говорят, что перспектив прорыва на этом направлении нет. Ну да, они заняли большую часть. Мы находимся на окраине. Поэтому, ну, мы держим этот четкий рубеж, и дальше ему развивать наступление прорывного характера нет возможности. Но еще раз говорю, даже отступив, мы все-таки в этом регионе наносим очень мощные контрудары. Это все больше обесценивает ее средства. Я прямо скажу, можно что-то взять. Но взять тогда, когда уже нет немного. И полного личного состава 30-40% остается от полка, например, бригады, вот, или там даже батальона. Это уже не боеспособная часть. Поэтому взять они могут, сейчас еще закрепиться, но это будет и мишень, и территория для нанесения наших ударов. Как раз и по Мариинскому формату. Это еще не тот выигрыш, который они бы хотели. Но дальше прорываться, у нас мы имеем хорошие, мощные позиции, знаем, так сказать, все планы врага. Я думаю, что там перспектив стратегических не будет. Даже тактического уровня так, точно так же. Вот эти продвижения несколько километров, это не является стратегически важным для нас в этот период. А освобождать, как они говорят, в кавычках, Донецкую, Луганскую область до конца года, в них точно не выйдет.
Николай Григорьевич, вы опытный военный эксперт, генерал армии Украины. Мы часто слышим о необходимости от военных экспертов перевода экономики Украины на военные рельсы. Что это значит? Можете вот рассказать, да, чтобы, ну, вот украинцы понимали, потому что звучит красиво. Ну, а как это должно выглядеть с вашей точки зрения? Что еще не предпринято украинской властью?
К сожалению, мы не до начала войны, хотя уже была первая информация, что война все-таки предполагается России, не провели системные изменения в плане переформатировать нашу экономику на военный лад. Но тем более с 24 февраля. Только примерно через год мы начали более активно уже перестраивать экономику. Это, конечно, в первую очередь подготовка всех сил и средств. Это экономического блока, технологического, конечно, военно-промышленного блока к формированию новой стратегии промышленности. Это, в первую очередь, все силы брошены на то, чтобы именно высокотехнологические, так сказать, вооружение, техника и особенно, подчеркиваю, боеприпасы должны быть в достаточном количестве. Мы до войны не поддержали предложение британско-канадской фирмы, которая именно за 8 месяцев под ключ делала патронный завод. Это под все калибры наши. Ну вот не сделали. Вот сейчас только начинаем делать. И это очень активная должна быть работа. Точно так же беспилотники, многие и гражданские конструкция бюро, и инициативные группы, и заводы, включая НТК Антонова, Южмаш, например, и наши КПИ, например, Академия наук, разрабатывала сотни. От шмеля такого удобного для разведки, заканчивая баллистическими ракетами и дронами, которые били до 2000 километров. Ну вот сейчас это нужно делать, иначе сделать цену, но это, конечно, требует время. Точно так же танкоплот. Не хуже, чем Леопард. По некоторым показателям лучше. Примерно даже как Абрам. Мы их продавали сотни за рубеж, мы имеем один. Вот, соответственно, это нужно возобновить, тем более на новом технологическом уровне, с нашими партнерами, уже договорились с немцами, и работая по бронетехнике, по полной программе. Это еще один формат. Вот этот хаб, который мы формируем в военно-промышленном, так сказать, формате, это под конкретные типы вооружения, беспилотники, ракетные системы, до 2000 километров, КБ, например, «Луч». Это КБ «Южное», мы же видим, нас мы можем запускать ракеты на 15 тысяч километров. Вся вот эта баллистика ядерного типа, которая бьет на 15 тысяч километров российской, это дело в свое время на КБ «Южном» и «Южмаш». Но так мы должны сами сделать. Тем более мы участвуем в новых проектах перед войной. Это наземный старт, морской старт, «Зенит». Это ракетоносители для американцев, канадцев, космоса, которые запускали очень мощное изделие. Это то, что мы сейчас используем против России. Вот эти все системы должны быть как решающие на порядок выше технологии, чем в Российской Федерации. А для этого вот то, что мы говорим, все заводы, все это, смежники и иностранные партнеры, которые могут провести взаимозамену тех частей, которые мы получали от России также в свое время, потому что у нас взаимная была зависимость экономики и других, так сказать, заводов. Вот сейчас мы можем сделать. Тем более Запад нам дает высокие технологии, а в отношении России санкции хоть недостаточно действуют, но массово они получать не могут. А мы имеем полный карт-бланш для того, чтобы поднять свою высокую технологическую линию ВПК, а это и базовый сегмент для будущей экономики. Это новые технологии, и новое развитие, так сказать, государства уже на новом технологическом уровне, который будет, как многие страны Юго-Восточной Азии, даже обогнали европейский свой сегмент. Но война – это не только большие, так сказать, преобразования в технологии военной промышленности. Это новые перспективы технологий в целом экономики Украины и промышленности как базового сегмента бизнеса, экономики всех форм собственности.
Николай, спасибо вам огромное. Николай Маламуш, военный эксперт с нами был. Спасибо за ваше время. Мы идем дальше. Время оккупации Херсона. Директору Центра социально-психологической реабилитации детей Владимиру Сагайдаку вместе с коллективом удалось спрятать 52 воспитанника, чтобы их не вывезли в Россию. Как воспитатель рассказал моим коллегам с канала «Настоящее время».
Це дитячі кімнати хлопчиків.
Владимир Сагайдак – директор Херсонского центра социально-психологической реабилитации детей. Во время оккупации города ему вместе с коллективом удалось спрятать 52 своих воспитанников, чтобы их не вывезли в Россию. Укрывать детей иногда приходилось, рискуя собой.
Зараз я вам покажу актовую залу, где мы співаємо, танцюємо, зустрічаємо гостей.
Вот как это было до начала полномасштабного вторжения. Дети танцуют, веселятся и поют. Через два месяца началась полномасштабная война.
Це фото наших дітей, 52 дитини, які були з початку війни. Це їх фотографії. От це наше, ми називаємо його родинним деревом.
Владимир вспоминает, когда город оккупировали, он сразу понял, что детей нужно эвакуировать.
Ми були готові. До евакуації нам достатньо було 15 хвилин, от і всі діти були би в автобусі. Рюкзачки так от стояли в коридорі, от під стіночкою, там все було зібрано.
Евакуацію обіцяли міжнародні організації, але время йшло, а спасательний транспорт все не приїжджав.
Нам це обіцяли, що нас вивезе Червоний Хрест міжнародний, що нас вивезе ЮНІСЕФ на броньованих машинах. Ну, були там різні пропозиції, але це були тільки пропозиції.
Владимир понял, що 52 ребенка уже ніхто із окупації не випустить, а коли узнають, що є такий центр, обов'язково наведаються гості. Як соціальний працівник, він знав опит захвачених ще з 2014 року Донецька і Луганська.
Я розумів, як ніхто, що дітей можуть вивезти, і так вони і зроблять. Я ж бачив, що робиться в Донецьку, я бачив, що робиться в Луганську, як там вивозили дітей. І от росіяни по-іншому не працюють. Вони працюють по шаблону.
Но спрятать 52 ребенка – та ще задача. Часть воспитанников забрали сотрудники.
Хтось забрав 3 дітей, хтось забрав 5 дітей, хтось по одному. От і так ми сховали дітей. Коли ми віддавали дітей, я розумів, що це дуже небезпечно. От, і ми створювали легенди. Тому що важко об'яснити, наприклад, сусідам, звідки тут взялося 3 дітей.
Говорили, що це племянники, боялись, щоб не здали колаборанти. Ще 5 дітей согласились забрати дальні родственники. Но для цього треба було проїхати 5 російських блокпостів. Сопровождать дітей взялась одна із воспитателей, но їй 30 років. Легенда, що це її діти, відпала одразу. Старшій дівчині вже було 16.
Ми створили легенду, що вона тітя. От мама на 9-му місяці вагітності, і вона забрала дітей з лікарні, от, і везе додому. От, для того, щоб була якась правда, от, завдячуючи фотошопу, от, я зробив довідку, поставив живу печать, от, що не відрізниш, ну, трішки підробив документи. От, на той час вже головний лікар був колаборантом. Тому, якщо б я туди звернувся, то я б вже був на підвалі.
Все шло гладко, но случился форс-мажор. Водитель, который должен был вести детей, приехать не смог. Прислал друга, а тот про легенду не знал.
Перший пост вони проїхали спокійно. От, їм сказали, приїжджайте. От, а на другому пості машину зупинили. Коли вони приїхали на другому блокпості, він через убився, ну, не знаю, може там страх якийсь спрацював. От, звідки їдеш? Та от я сиротинця везу дітей. От, ну і тут вони всі стали, от, як кажуть, на як йожики на ДБ.
Операція по спасенню дітей була на грані провалу.
Вихователя забрали в сторону. От вона каже, так і так, я розказую всю легенду. А от вони йдуть до дівчинки, до дітей. От і старша дівчинка, вона була при інструктажі, повністю слово в слово розказує, от, що вони їдуть до мами, що вони їдуть з лікарні і так далі. От ми показуємо, от вихователь показує папірець, ну, справку, що вони були в лікарні, от, і їх відпускають. Ну, а водію кажуть, що ще раз збрешеш, розстріляємо.
Из 52 детей остались 5 самых старших. И в начале июня в центр приходят первые гости.
Перше питання, коли прийшли ФСБшники з солдатами, перше питання було, де діти?
В следующий раз прийшли з журналістами.
Але росіяни, ще раз кажу, не цікавить маленька кількість дітей. Їм потрібна картинка, що де діти там... радіють, обнімають їх, машуть флажочками Росії. От. Ну, але наші хлопці, які були тут, от, на відріз відмовились розмовляти. От, сказали, нас не фотографуйте. От, нас все тут добре, ми нічого тут не хочемо.
Російські окупаційні власті поселили в центр 15 других дітей, но за ними вели строгий надзор і постійно пересчитували, щоб їх ніхто не спрятав. Потом этих детей вывезли в Россию.
Это скрытая форма депортации. Вывозили на экскурсии, вывозили на оздоровление.
Вывозить детей из Херсона, говорит Владимир, было регулярной практикой со стороны России. Иногда детей забирали не из центров, а даже от родителей.
Вони пропонували, що давайте там відправимо дітей там в Крим на оздоровлення. От, і відправляли. І люди віддавали дітей.
Журналісти BBC і важних історій вияснили, що голова російської партії «Справедлива Росія» Сергій Миронов удочерив похищену в 2022 году 10-місячну дівчинку із окупованої Херсонської області і змінив їй ім'я, а ще і місце рождення в документах. Місце українського Херсона тепер подмосковний Подольск. Опрошені журналістами юристи говорять, що з точки зрення міжнародного права це може кваліфікуватися як воєнне преступление, даже геноцид.
Россия провела пересчет пенсий в оккупации. Людям обещали повышение выплат и в сравнении с украинскими, и в сравнении с республиканскими. Что оказалось в результате, расскажет Валентина Левицкая.
Показуха и вранье. Так жители оккупированных территорий называют пересчет пенсий по российским законам. После того, как Россия объявила захваченные регионы своими, местным обещали существенное повышение выплат, если согласятся на российский паспорт. А на деле вышло иначе. С марта 23 года Россия начала пересчет и так называемых республиканских пенсий в захваченных 9 лет назад регионах, и украинских на новооккупированных территориях. В июле Минтруда России объявила, средняя пенсия в 4 так называемых присоединенных регионах составила 18 235 рублей, это почти 7 500 гривен. Мол, пенсионеры стали получать в среднем на 6 000 рублей больше, но в соцсетях пишут другое. 18 лет шахтного стажа насчитали 10 950 рублей. У мужа 25 лет проходки не добавили ни копейки. Шахтер, стаж 25 лет, стало меньше на 1 700 рублей. Но и те, кому добавили, возмущены. Российские правила уравняли тех, кто работал всю жизнь и кто сидел дома. Теперь они получают практически одинаковую пенсию. А люди с высшим образованием даже меньше неквалифицированных работников. Поэтому пенсионеры массово подают заявления на повторный пересчет. Некоторые уже по 4 раза. Запись на весну лета следующего года, но и с заветным талончиком приходится выстаивать долгие очереди.
Перерасчет пенсии – такая проблема в Кировском районе. Это вообще ужас. Чтоб туда пока талон получишь. Вот сегодня приехала сюда, вот стою уже сколько? С 12 часов стою, 238. Мой талончик, не знаю, когда я попаду.
В соцсетях люди спрашивают, куда жаловаться и грозятся. Если не удастся добиться справедливого, на их взгляд, пересчета, будут подавать в так называемый российский суд.
Боевым медикам приходится решать, кого спасать тут и сейчас. Это называется медицинской сортировкой. Все потому, что на фронте критически не хватает транспорта для эвакуации. По сравнению с началом войны в 14-м, сейчас бои идут очень... Гораздо активнее увеличилась площадь минирования, и как итог растет количество раненых. Почему эвак-машины – это неотложный вопрос, и что Украина может сделать, чтобы раненые не ждали спасения долго? Об этом в сюжете моих коллег Ольги Модиной и Владиславы Совковой.
До полномасштабного вторжения для эвакуации раненых в Украине использовали наземный, то есть железнодорожный и автомобильный, водный и особенно авиационный транспорт. Сейчас авиаэвакуацию применяют редко, ведь воздушное пространство простреливается. Что касается воды, то из-за того, что фронт приблизился к морским областям, возникла потребность в санитарных катерах. Но сейчас мы поговорим о самой главной проблеме – броня для эвакуации с нуля. Какого транспорта на фронте не хватает? Бронированный эвакуационный транспорт, на котором раненых военных можно вывести с фронта и спасти, постоянно в дефиците. Повезет, если у бригад есть БМП, М113 или МТЛБ, но чаще раненых вывозят на простых внедорожниках, которые бригады переделывают под свои потребности. Такие внедорожники, говорят медики, более маневренные. И это плюс для определенного рельефа и участков, где постоянно обстреливают. С другой стороны, именно такие машины более чувствительны. Если попадет снаряд, могут погибнуть и раненые, и экипаж медевака. Для передовой эвакуации в некоторых бригадах до сих пор используют старые УАЗики. А реанимобилями так вообще может похвастаться не каждая бригада. Почему эвакуационных машин не хватает? Эвакуационные машины на фронте – это расходник. Но из-за увеличения масштабов войны эта утрата стала в разы ощутимей. Увеличилась линия фронта, увеличилась плотность обстрелов, увеличилась площадь минирования, увеличилось количество раненых. Но не хватает эваков. И что? Из-за нехватки машин некоторые раненые своей эвакуации могут ждать по несколько дней. Добавляет проблеме и охота российской армии за эвакуационными экипажами. Из-за опасности со стороны российских дронов командиры на горячих направлениях также нередко принимают решение дождаться ночи и только потом эвакуироваться. Проблемы бы решила броня. А из-за задержек эвакуации все чаще украинским медикам приходится выбирать тех, кого нужно спасать здесь и сейчас. Это называется сортировкой. И хотя эта практика применяется и в НАТО, украинские медики говорят, ощущения неприятны.
Бували випадки, да, молодий хлопець, ти ще встиг з ним поспілкуватися, він там каже, що в нього там маленька дитина, він хоче жити. В якийсь момент він там стає дихати, ти ще можеш через характер його ушкоджень, дещо можеш зробити чи спробувати зробити. А для цього потрібно задіяти фактично всі ресурси, як людські, всіх медиків, які є зараз на стабілізаційному курсі. Для цього потрібно задіяти велику кількість медичного ресурсу. Тут же ти знаєш, що вилезуть ще там 5, 7, 10, 15 людей, тобто по-різному буває. І ти не знаєш характер їх поранення. Якщо зараз ці всі ресурси задіяти на цього одного пораненого, то дійсно можуть не дочекатися хтось інший. Не те, щоб там порівнюєш себе з Богом, це не зовсім вірно. Але це дійсно, це дуже складне, це дуже неприємне відчуття, і я нікому не бажав стикнутися, і по факту вирішиш, кому жити, кому померти.
Сколько бригадам нужно машин и какие? Идеального расчета, сколько всего эваков нужно для ВСУ, не существует, говорят в бригадах. Все зависит от функции, расположения, количества людей. В идеале в бригадах должен быть такой автопарк, чтобы в зависимости от погодных условий, рельефа, расстояния, плотности обстрелов, начмет мог решать, бронированную, быструю или маневренную машину отправлять за ранеными. Как ситуация с поставкой эвакуационных машин на фронт может улучшить украинская власть? В 2017 году Украина уже начинала свое производство санитарных авто. Тогда производитель отмечал, что автомобиль «Богдан-2251» приспособлен для вывоза раненых и последующей эвакуации. Но за год своего существования украинский эвак неоднократно подавался критике волонтеров и медиков. Ошибки учли, транспорт модернизировали, но в постоянный обиход на фронт он так и не вышел. Сейчас украинское научно-производственное объединение «Практика» разрабатывает новую эвакуационную машину на базі уже імеючися бронемашини «Казак-7».
Це вироблений броньовик колісний в Україні, переобладнаний під медичну евакуацію і відтестований на полігоні з медиками, які беруть участь безпосередньо в евакуації з переднього краю.
Також, по словам Гвоздяр, в Україні працюють над роботом для медичної евакуації, який зможе хоча б на небольшую дистанцію евакуювати раненого, витащити його із-під шквального огня. Пока свои эваки не выехали на фронт, у Украины остается один вариант – западные партнеры. Речь идет и о санитарных БТРах, и о европейских реанимобилях. На фронт, говорят медики и волонтеры, нужно все.
Почему мы смогли найти, выпросить, там, переконать партнеров поставить там новые танки, новые Патриот, которые коштуют десятки, сотни миллионов долларов? І не можемо просто попросити швидкі. Новий реанімобіль класу С, тобто це навіть не евакуаційне авто, це вже заінтубований важкий поранений. Це з еквіпментом, тобто з обладнанням, близько 100 тисяч доларів євро. Давайте відкинемо лірики, подивимось цинічно. За померлого, вбитого в бою, чи там померлого по дорозі евакуації, держава виплачує 15 мільйонів. Тобто 100 тисяч – це просто навіть дешевше.
Командування медицинських сил ВСУ ще в октябрі радіо «Донбас Реалії» завірили, що і в Міноборони, і в Офісі Президента о нехватці евакуаційних машин на фронті знають. Ведуть переговори з западними партнерами, но є трудність з міжнародною бюрократією. А в ноябрі в структурі произошли змінення. Новим командуючим медицинських сил ВСУ став генерал-майор медслужби Анатолій Казмірчук. А в Міністерстві оборони створили департамент здравоохранення, возглавляє Оксаной Сухоруковой. В 2022 году была директором департамента мониторинга Национальной службы здоровья Украины. Волонтеры считают, что такие изменения должны улучшить ситуацию с поставкой эвакуационных машин. Что могут делать украинцы и граждане других стран? Донатить. Украинские и международные фонды, сами бригады чуть ли не каждый месяц объявляют новый сбор на эвакуационные машины. В октябре в Украине появился первый бронированный автомобиль скорой помощи, который приобрели за счет донатов в рамках инициативы United24. Стоимость бронемобиля более 9 миллионов гривен. Всего же закупили 13 таких машин. По информации МОЗ, эти автомобили бронированы и соответствуют баллистическим стандартам НАТО, то есть защищены от осколков. Главное, что даже в случае сильных повреждений шин, эти бронеавтомобили смогут ехать на спущенных колесах еще от 50 до 150 километров. Несмотря на то, что такие машины действительно могут решить проблемы безопасной эвакуации, 13 машин, учитывая протяжность всего фронта сейчас, это мало, чтобы закрыть все потребности.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Если хотите сказать спасибо нашей команде, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Ну и не забудьте подписаться на нас в YouTube. Спасибо, что были с нами. Удачи. До понедельника.